Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Государство для человека или человек для государства? Почему модель управления страной в советские годы приводила к массовым расстрелам и ссылкам? День памяти жертв политических репрессий, 30 октября. Где и когда поименно вспомнят тех, о ком раньше не писали в учебниках истории? На камнях и в терновнике по притче Христа Слово Божие не прорастает. А как в практической плоскости раскрывается эта метафора и как не оказаться в жизни камнем или терном? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В этом году на воскресенье выпадает 30 октября, день, который сегодня гораздо меньше вспоминают, чем, например, 22 июня, когда началась война. Хотя по масштабам катастрофы вспоминаемые в эти дни события очень сопоставимы. 30 октября – это день памяти жертв политических репрессий. И эти события, террор внутри страны, десятилетиями замалчивались. И, в общем, нет ничего удивительного в том, что в советских учебниках истории об этом не было сказано ни слова. Удивительно другое, почему сегодня по-прежнему об этих людях зачастую проще не вспоминать. Речь идет о миллионах расстрелянных людей и искалеченных жизней. Общество «Мемориал», которое серьезно работает на протяжении многих лет, чтобы восстановить память о всех пострадавших поименно, приводит такие данные. В течение двух лет, в 1937 и 1938 годах, то есть в годы большого сталинского террора, по политическим обвинениям было арестовано более 1 700 000 человек, и не менее 725 тысяч из них были расстреляны. То есть в среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. При этом большой террор – это лишь одна подобная кампания советской власти. И в меньших масштабах, но на протяжении разных лет такие преступления совершались, начиная с октября 1917 года. Вот данные, которые известны на сегодня.
Есть несколько категорий массовых обвинений, по которым проходили судебные дела. Первое – включает людей, арестованных по политическим обвинениям органами госбезопасности. Данные, которые приводит общество «Мемориал», таковы. По предварительным оценкам, за период с 21 по 85 годы в эту категорию попадает от 5 до 5,5 миллионов человек. Их приговорили к смертной казни, к разным срокам заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. На основе статистики первого спецотдела МВД СССР называется число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 21 по 1 июля 53 года – 4 060 306 человек. Другая массовая категория репрессированных по политическим мотивам – это крестьяне, которых выслали с места жительства в ходе кампании уничтожения кулачества как класса. Всего с 30 по 33 годы, по разным оценкам, вынужденно покинули свои дома от 3 до 4,5 миллионов человек, сообщает «Мемориал». Третья массовая категория жертв политических репрессий – народы, целиком депортированные с мест традиционного расселения в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Наиболее масштабными эти административные депортации были во время Великой Отечественной войны. Общее число высланных и мобилизованных в трудовую армию составило до 2,5 миллионов человек, сообщает «Мемориал».
Сегодня нередко вспоминают о великой стройке советского времени, о том, какой большой была страна и как нас все боялись. А о том, на каком основании стояла вся эта громада, многим вспоминать неудобно. Есть даже люди, которые считают, что никаких репрессий в советское время не было. А если и были, то по делу, а если не по делу, то, ну, мало ли, все же ошибаются. Откуда берется такая модель мышления? Тут снова и снова встает вопрос о расстановке приоритетов. Государство для человека или человек для государства? Это вопрос, который определяет модель отношения и к собственной истории, и к тому, кого мы выбираем себе в качестве героев и кому ставим памятники, на каких образцах воспитываем детей и что понимаем под достоинством личности. Ведь если человек для государства, тогда действительно в борьбе все средства хороши, и лес рубят, щепки летят. Но при этом ведь как-то неудобно представлять себя на месте тех, у кого под видом щепок расстреляли или сослали детей, родственников и близких. 29 и 30 октября в Москве пройдут акции памяти жертв политических репрессий, когда все желающие могут присоединиться к чтению имен этих людей. Бутовский полигон – одно из мест, где пройдет такая акция. На связи с нами директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Алла.
Еще одна дата, тем более связанная с какими-то трагическими событиями, она, ну, проще как-то ее за скобки, что ли, вынести и не замечать. А что бы вы на это сказали?
Ну, во-первых, я думаю, что действительно временная дистанция увеличивается. Это объективный процесс. В следующем году мы будем с вами отмечать 80-летие с начала массового террора 1937 года. И это большая временная дистанция, она как раз позволяет нам лучше оценить события, которые остались далеко позади, но которые продолжают, тем не менее, влиять на нашу жизнь. Потому что то, что произошло в 20 веке с нашей страной, с нашим народом, это одна большая трагедия. И, конечно, 30-е годы, 20-е годы, политический террор, которые партия большевиков вела против своих реальных и мнимых врагов, против верующих людей, против инакомыслящих, против всех, кто пытался жить ценностями, идеями старой России. Вот это все и есть наша национальная катастрофа, о которой и о последствиях которой мы не должны забывать, несмотря на все достижения, которые существовали, безусловно, в 20 веке. Когда-то еще в конце 18 века один из таких интересных английских мыслителей, Эдмунд Бёрк, упрекая французских революционеров в терроре, который они развязали против своих политических противников, говорил о том, что только то политическое устройство страны может быть справедливым, которое учитывает права как живых, так и мертвых. И если мы с этой точки зрения посмотрим на историю 20 века, то окажется, что огромное количество людей не просто были уничтожены, а речь идет о миллионах людей. Идут споры, конечно, между историками, сколько, но это в любом случае огромные цифры, огромные цифры. Только у нас на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года были расстреляны и захоронены 20 762 человека. Это всего лишь за один год и два месяца того массового террора, который был развязан по приказу Сталина против всех, кого большевики считали своими противниками тогда в Советском Союзе. Это только в одном из многих регионов. И вот, когда мы об этом сейчас с вами вспоминаем, мы одновременно должны понять, что отношение наше вот к этим людям определяет и наше, ну, можно сказать, положение в истории. Потому что от того, как мы относимся к этим людям, мы как бы и формируем наше отношение и к нашему прошлому, и к нашему настоящему, и к нашему будущему. Если нам все равно, что бы случилось с этими людьми, а такая позиция, она есть, конечно, то мы тем самым как бы отрезаем от себя наше прошлое, мы отрезаем этих людей. Также память этих людей, она стиралась. И в буквальном смысле этого слова, потому что они вычеркивались из документов, их имена стирались из публикаций. И вот как бы сейчас у каждого есть выбор. Либо встать на одну сторону, либо встать на другую сторону. Либо вместе с палачами, став единомышленником этих преступников, продолжать уничтожать память этих людей, либо встать на другую сторону. И не имея возможности изменить прошлое, попытаться все-таки вот этому процессу противостоять через память об этих людях, потому что мы должны вернуть этим людям их историческое бытие, мы должны о них вспомнить. Нет, не произойдет, потому что кто-то где-то наверху скажет, что вот так-то нужно думать. Это должна быть практика, это должно быть усилие каждого из нас.
Игорь, вы знаете, я помню разговор с одним моим знакомым, который, когда речь зашла о сталинских репрессиях, сказал, ну, Невозможно было без этого построить великую страну. Конечно, надо было казнить. Конечно, историю любой страны откроет, и там увидишь ровно то же самое. Цифры, в общем-то, не такие уж и впечатляющие у нас. Я практически дословно сейчас воспроизвожу его логику. А что бы вы на это сказали?
Вы знаете, с одной стороны, всегда, когда мы смотрим на прошлое, нам кажется, что по-другому оно и не могло развиваться, потому что всякое слагательное отношение к истории, как говорят, в таких случаях бывает недопустимо. Но, с другой стороны, это не значит, что прошлое было предопределено именно таким, каким оно стало, потому что человеку дана свобода выбора, и каждый человек, который в то время принимал решение, особенно если мы говорим о политических руководителях, он руководствовался определенной системой ценностей. И вот эта система ценностей, она либо могла узаконивать такое массовое убийство, массовое преступление, либо она этому сопротивлялась. Конечно, несправедливости много во всех странах, и мы не должны в данном случае говорить, что вот как бы это какая-то национальная черта нашей российской цивилизации. Нет, конечно, несправедливость есть. Но если мы отказываемся от осуждения этой несправедливости, мы тем самым поощряем ту систему ценностей, которая сама по себе воспроизводит это насилие и зло на новом этапе исторического развития. Вот в этом мы себе должны четко понимать. Если говорить о 20-30-х годах, именно о том большевистском эксперименте, который проходил в нашей стране, то это совершенно конкретная идеология, которую я считаю преступной от начала и до конца. Это идеология превентивного классового террора. Это идеология, и, точнее сказать, идеология и практика, связанная с этой идеологией, родилась в воспаленном воображении еще французских революционеров. Идея перестроить общество с помощью социальной инженерии, то есть уничтожить несогласных, уничтожить людей определенного какого-то социального происхождения для того, чтобы остальные могли построить общество всеобщего благоденствия. Именно эта идея, она вдохновляла как французских якобинцев, так и чекистов в годы гражданской войны. Потом эта же идеология фактически легла в основание того большого террора, который происходил в 1937-1938 году и, в общем-то, поощряла вспышки насилия, которые продолжались все время существования тоталитарного режима. Поэтому, да, прошлое нельзя изменить, но можно не согласиться с этой системой ценностей, можно не согласиться с этой преступной идеологией, и нужно осудить ее преступление. На самом деле слово «терроризм» и «террор» они не случайно однокоренные. И мы сейчас больше сталкиваемся с той практикой, когда небольшая группа людей пытается навязать обществу свое мнение, свой взгляд, угрожая, убивая и создавая ощущение ужаса и паники. Это терроризм. А террор – это тогда, когда это же самое делает уже сама государственная власть, которая овладевает рычагами управления обществом, аппаратом насилия. С помощью этого аппарата начинает управлять обществом таким образом, чтобы люди подчинялись, находясь в состоянии такого перманентного ужаса за то, что они могут что-то сделать не так. И вот, собственно, большевистская власть, такой, как она сформировалась в результате гражданской войны, и уже собственно, во время гражданской войны, это была власть террора. Время от времени для того, чтобы удержать власть в государстве и в партии, тем, кто этой партией, этим государством управлял, необходимо было применять эти методики. Так вот, эта диктатура, она существовала благодаря террору, который осуществлялся в невиданных масштабах прежде, во всяком случае, в истории нашей страны. И это, конечно, и те, кто погибал в результате расправы с заложниками в годы гражданской войны, массового расстрела мирного населения. Аресты различных социальных категорий и их казни иногда совершенно ничем не мотивированы. Это, конечно, расправы над крестьянством. Это уничтожение духовенства. Иногда речь идет о людях, которые принадлежали, ну, при так сказать, бывших людях, которые до революции принадлежали к дворянству, купечеству, и у которых как бы был вот такой бэкграунд, который большевики заранее воспринимали как черную метку, подозревая, что эти люди будут мстить за то, что они потеряли. А были люди, которые на самом деле для них их вот эта нелояльность по отношению к власти выразилась просто в том, что они в очереди за продуктами выразились так, что при царе жилось лучше. И это тоже становилось поводом для особого внимания, ареста, иногда даже расстрела. И вот, ну, вот на днях к нам приходила семья на Бутовский полигон. Люди нашли в списках расстрелянных своего прадеда. И у него тоже 58-я статья антисоветская, систематическая антисоветская агитация. И из разговора выяснилось, что это был, в общем-то, вот такой конфликт в семье. И, судя по всему, на него написал донос его собственная сестра. Для того, чтобы немножко освободить жилплощади для своих детей, которым места в этой большой коммунальной квартире не хватало. И, конечно, это священнослужители, потому что их, как антисоветский элемент, также массово уничтожали в годы большого террора. И их антисоветская деятельность заключалась в том, что они проповедовали в храме, а одному из священников, расстрелянных на Бутовском полигоне, вменили в качестве антисоветской агитации то, что он на яблочный спас, в день преображения Господнего, поделился яблоками из своего сада с детьми, которые жили в том селе, где он когда-то был настоятелем храма.
Бытует сегодня мнение, что действительно после переворота 17-го года в стране наступил беспорядок, но потом пришел Сталин, и он порядок навел. А как бы вы это прокомментировали?
Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, советская власть менялась. Она эволюционировала, и, безусловно, она, как именно, если говорить о власти, как о государственном аппарате, в 30-е годы стала более эффективной. Но при этом основанием этой власти была вот эта рациональная идеология, которая была тем фундаментом, который изначально был обречен на разрушение. И поэтому даже то, что удалось построить, в смысле государственного строительства, военного строительства, неисчислимыми жертвами в годы Великой Отечественной войны, все это неизбежно должно было рухнуть. И вот основание всему этому положил, собственно говоря, Сталин, создав такую модель управления партией и обществом, и государством, которая не могла функционировать без террора. Вот это, собственно говоря, показала вся дальнейшая история Советского Союза. Действительно великой державы, но которая оказалась не способна выдержать испытание временем, потому что ее собственные разрушительные тенденции, находившиеся в ее основании, вот в этом самом идеологическом фундаменте, они рано или поздно должны были дать о себе знать, и все рухнуло. Проблема была в том, что это очень хорошо понимали сами коммунисты, что вот Сталин мог опираться на террор, а все, кого он воспитал вокруг себя, они уже были подчиненными, они были винтиками в этом механизме, и они уже этот механизм террора не могли использовать для поддержания своей власти, стабильности государственного аппарата и эффективности его работы. И вот если бы Сталин заложил иную модель в основании этой государственности, имея для этого все возможности, возможно и разрушение этого гигантского здания, оно произошло бы в иных формах, или, возможно, его удалось бы перестроить во что-то другое.
Иными словами, это все тот же самый выбор: государство для человека или человек для государства, то есть как определенный винтик, как механизм, который государство позволяет свои цели реализовывать. И в этом смысле та модель, которую Сталин воплотил в жизнь, она действительно оказывается наиболее эффективной, опираясь именно на репрессивные меры и фактически используя одним из своих рычагов воздействия уничтожение инакомыслящих. И знаете, у меня в связи с этим есть размышление, что, может быть, именно потому, что сегодня в обществе у нас есть запрос на такую реставрацию сталинизма в тоске по сильной руке, сегодня так и неудобно вспоминать о жертвах политических репрессий, о которых мы с вами говорим, и поэтому так неудобен этот день, 30 октября. А потому, может быть, и важно, чтобы все-таки мы об этом помнили и приходили к тем местам, где этих людей поименно вспоминают. Вы могли бы в связи с этим рассказать о том, что будет у вас на Бутовском полигоне?
Да, я хотел бы с вами согласиться, сказать, что действительно все самое важное в жизни дается с трудом, с усилием. И это для человека должно быть некой внутренней подсказкой. Вот одно дело ностальгировать о прошлом, придумывать себе прошлое, которого на самом деле не было, но это уже должно человека насторожить. Это очень серьезная ситуация с точки зрения просто и психологии. Потому что это значит, что человек отказывается от реальной работы, которую ему предлагает Господь здесь и сейчас. А здесь сейчас необходимо действительно потрудиться, вот осознать это все, осмыслить это все, подумать, что можно сделать здесь и сейчас для того, чтобы эта трагедия не повторилась. Потому что ведь действительно для этого и нас, и патриарх нас призывает в этом году размышлять о катастрофе 17-го года. Вот это, вот эти все вопросы, мне кажется, нужно себе задавать. И для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо совершать нравственную работу. В том числе нужно действительно отдать дань уважения памяти тем, кто пострадал за веру, за свои убеждения, за правду в 20 веке. Нужно постараться по-человечески отнестись, обнаружив в себе вот эти человеческие чувства, к тем, кто просто пострадал. И вот когда это сочувствие у нас есть, мы становимся себя людьми.
Куда приехать можно 30 октября, если, например, к вам на Бутовский полигон, то во сколько и как это лучше сделать?
На Бутовский полигон 30 октября приехать очень просто. С утра, с 11 часов, благодаря правительству города Москвы, будут курсировать автобусы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона. Будут ходить и рейсовые обычные автобусы. Здесь будут на самом полигоне читаться имена всех погибших в годы большого террора здесь у нас в Бутово. То есть чтение имен начнется в 11:30, в 11 часов в самом храме, в каменном храме новомучеников и исповедников российских, будет отслужена лития по всем пострадавшим. После этого будут вложены цветы к крестам поклонным. И после этого в 11:30 начнется уже само чтение имен. И оно будет продолжаться до тех пор, пока мы не прочитаем имена всех здесь пострадавших.
Спасибо. На связи с нами был директор мемориального центра Бутово Игорь Горькавый. Акции памяти с чтением имен тех людей, которые стали жертвами политических репрессий в советские годы, пройдут не только в Бутово. 29 октября, то есть завтра, в субботу, в Москве у Соловецкого камня на Лубянке такую акцию проводит общество «Мемориал». Она начнется в 10 утра и завершится в 10 вечера. Подробную информацию об акции 29 октября можно найти на сайте общества «Мемориал» memo.ru, а 30 октября на сайте Центра Бутова martyr.ru. Вы слушаете «Радио Вера» и в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки из 8 главы, там, где пересказывается притча о сеятеле. Сеятель сеет семена, и они попадают в самые разные условия. Одно при дороге, другое на камень, третье в сорняки, то есть в тернии. А иногда семя попадает и на добрую землю. Семена – это слово Божие, а почва – это люди. То, что попало на дорогу, не прижилось. То, что попало на добрую почву, дало плоды. Но очень интересно, что говорит Господь про промежуточные состояния, про камень и терновник. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плод. Вполне возможно, что в этих состояниях мы весьма нередко оказываемся. Внешнее христианство ведь не всегда гарантирует то же самое внутри нас. У нас бывают заботы, неотложные дела, вообще ситуации, в которых мы забываем о собственном христианстве. И что с этим делать? На связи с нами протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Дело в том, что это еще притча о вообще возрастании, о том, что человек, когда принимает это, первый раз слышит евангельское слово, ему кажется, что он настолько плодоносен и настолько вот у него прям фонтанирует эта вот радость от встречи с Богом, от откровения, от понимания всех процессов, происходящих в жизни. А потом со временем, когда более трезвое отношение возникает и к себе, и к окружающему миру, он понимает, что нет, очень много сорняков у него сердца. А дальше он вдруг понимает, что слишком каменистое сердце. И тут с ужасом, уже много десятилетий даже спустя свою духовную жизнь, он понимает, что он бесплоден. В общем-то, как бесплодная пустыня. Это такое некое духовное возрастание, и Бог проявляет как бы человеческое сердце со временем. нам давая возможность не сразу ужас его осознать, а действительно постепенно, подготовившись к этому, через покаяние подготовить сердце к принятию Бога, к принятию этого семени жизни. И по сути своей, эта притча, конечно, она вообще о жизни. Надо понимать, что бесплодная земля – это образ смерти. И Бог не творил бесплодной земли, она в силу каких-то причин бесплодной становится. И эти причины сегодня вот в притче, они перечисляются. Это и каменистость, и дороги, суета житейская, и тернии, сорняки. И только небольшой участок почвы оказывается плодоносным, и то в разную степень. В этом смысле, конечно, человеку надо, с одной стороны, со смирением, с другой стороны, с пониманием, что он призван не просто к принятию этого слова, а к ухаживанию, к возделыванию земли своего сердца. Он должен о нем очень заботиться. Бог, ну нельзя, конечно, сказать, но так, может быть, даже провокационно, от отчаяния сеет везде, разбрасывая эту пшеницу, эти семена и при дороге, и в пустыне, и в каменистой почве, и в сорняки, везде, лишь бы где-нибудь оно зацепилось, это семечко. И вот тут человек должен понять, как Бог ему доверяет. Он любому сердцу готов открыться полностью. А вот насколько сердце человеческое готово его принять, это действительно вопрос уже конкретному каждому человеку, каждому человеческому сердцу.
Отец Дмитрий, ну а что значит принять Бога в свое сердце? Как это выглядит на практике? И как вообще можно... Вы говорите, что эту почву в себе нужно разрабатывать. Как? Вот как понять, что, например, у меня сердце окаменело, эта почва окаменела, и что ей необходимо какую-то усиленную такую обработку?
Вот самый такой признак, что это безошибочное, это обилие страстей в нашем сердце. Допустим, каменистость почвы, когда болезненно становится соприкосновение с нашими близкими, раздражительность, некая такая обида, глухая на близких или на дальних, засевшая, заскорузлая. Это может быть такая косность на добрые дела, просто откладывание на потом каких-то даже обыденных дел. Вот это вот неподвижное сердце, дебелость вот такого естества нашего внутреннего, духовного. Это все как раз говорит о каменистости, о том, что что-то с нашей почвой не так. Нет легкости, нет радости, нет вот этой вот быстроты движения, ангельской чистоты, вот реагирования на призыв Божий. Бог есть жизнь. А если жизнь оскудевает, становится вязкой, тяжелой, это первый признак того, что с нами что-то не в порядке. Любая угрюмость, в принципе, является этим самым признаком неблагополучия нашей духовной жизни. Многие говорят даже, вот Феофан Быстров, такой замечательный святитель, в начале 20 века был, он говорил, что веселость и радушие, и радостность сердца, как у детей, это признак целомудрия, нормальности духовного здоровья, да, духовного устроения человека. И обратно, угрюмость и печаль, признак ненормальности духовного устроения человека.
Ну, целомудрие имеется в виду как целостность внутренняя человеческая, гармоничная личность.
Конечно, конечно, да. Целомудрие именно, да. Да, когда мы просты лицом, когда мы не прячем глаза, когда мы не думаем там за глаза человека иное, чем говорим. Такая цельность, да, открытость миру, простота общения, и соразмерность внутренних душевных сил. То есть все по порядку.
Отец Дмитрий, ну а вот смотрите, в практической плоскости, как нужно расставлять эти приоритеты? Господь говорит, что люди, которые слышат слово, но отходя там богатством, наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода, да, то как здесь тогда вот понять про себя, например, если стоит выбор, там, например, житейские какие-то дела, неотложные, скажем, родственник в больнице находится, и при этом, то есть его нужно навестить, да, либо вот для христианина стоит выбор, либо в это время пойти на службу, там, утром воскресенья. Как здесь порешать проблему? Потому что, с одной стороны, у него житейские дела, с другой стороны, у него там богослужение, понимаете, и надо выбирать или-или.
Ну, тут всегда приоритет все-таки идет служение ближнему. Это исторически, скажем, призыв евангельский, услышать беду и нужду ближнего. Свои нужно забыть. Молитва – великая вещь, но для молитвы нет никаких препятствий и ограничений. Поэтому тут выбор в этом смысле между молитвой и помощью ближнего быть не должно. С другой стороны, ставите ближние, например, ну, как бывает часто у священников, там, участие в жизни прихожан или участие в жизни собственной семьи. Тут иногда, или вот между близким и близким выбрать, вопрос приоритета всегда очень сложен. И всегда это жертва, всегда это, ну, действительно некое усилие духовное. И в смысле сорняков, вот тех, это в свете этой евангельской притчи, это такой повод отрезвиться. Действительно в тебе такое количество вот этой землистости, этой глинистости, этой тяжести такой житейской, когда ты не можешь, как сказать, проинтуичить, да, или увидеть вот ясным взором, таким духовным, важность того или иного поступка. Или ты действительно спокойно, без истерики, без лишних эмоций делаешь то-то и то-то, как, опять же, у преподобного Серафима Саровского сказано, что сейте везде, и при дороге, и при пути, где-нибудь да прозябнет. В этом смысле мы обращаемся, вот это евангельское слово, оно человека, с одной стороны, утешает, смягчает его сердце, с другой стороны, побуждает его к деятельности, обязательно живой. И тут уже не суть важно, что мы выберем. Тут даже когда мы выбираем из двух зол, должны выбрать меньше, а когда мы выбираем из двух благих поступков, уж тут, мне кажется, не должно быть для нас большой дилеммы. Сделай что-нибудь, но сделай со спокойным сердцем, с радостью, Христа ради. И любое дело тебе зачтется. Я думаю, что и съездить к больному родственнику в больницу, это великое утешение будет для него, если это так, если это не будет, ну, таким неким, ну, надменным нашим вот исполнением, буквоедством таким. Вот ради заповеди я съезжу и навещу его. А это будет действительно радушным таким визитом, усердным, улыбкой, таким умением поделиться добрым настроением, человеком поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления. Когда это непринужденно, когда это искренно и непосредственно, когда это евангельски. Сделай доброе дело и забудь про него. Положи где-то там на весах Божиих. А в свое время они все взвесятся, и мы узнаем, чего они стоят и чего они весят.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, помощи Божией.
Напомню, что на связи с нами был протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».